Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла у нас сегодня детский писатель Дарья Мясникова. Здравствуйте, Дарья!
Добрый день, Ольга! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Дарья, спасибо вам большое за ваши чудесные рассказы, которые мы слушали и в Новый год, и в Рождество. Сегодня я хочу с вами поговорить о вас. Как это вообще быть писателем? Потому что как таковая сейчас профессия писатель есть. Но очень часто писателям приходится совмещать две профессии. Взять даже наших классиков. Антон Павлович Чехов был врачом. Да. Булгаков был врачом. Артур Конан Дойль был врачом, причем не просто врачом, а на корабле плавал. И да, и был знаком с Робертом Льюисом Стивенсоном. Льюис Кэрролл, он был профессором, математиком. Итак, очень много можно примеров провести, но, конечно, в основном это все люди образованные, интеллигентные, начитанные. А расскажите, пожалуйста, о себе. Какая ваша основная профессия и как вы стали писателем?
Вопрос очень интересный, и действительно иногда думаешь, а вот почему, да, почему я, почему так случилось, потому что это, знаете, какая-то безысходность, то есть тебя прям вели. У меня есть абсолютно четкое ощущение, что я ведома Всевышними силами.
Господом
нашим. И я дошла до этого, да, вот такими непростыми путями. То есть за спиной у меня 5 дипломов, представляете? 5.
О высшем образовании.
Да. Вопрос зачем, да.
А каких? По профессии это работали?
Да, ну давайте я попробую перечислить, давайте. Вам будет весело. Как меня, как это, в разные стороны, понимаете, разминали вправо, влево, влево, вправо. Первый диплом — это физик-ядерщик. А следующее — это кандидатская по социологии. После этого я пошла, все-таки выучилась на социолога. Далее мне очень захотелось освоить такую сферу деятельности, как кино. Я получила диплом кинорежиссера. Далее мне стало интересно новости и все, что связано с радио и телеэфиром. И я стала телерадиоведущей. Но на этом я тоже не успокоилась. Далее я уже была во втором декрете, осталась дома с ребятишками. Когда я вышла на кафедру социологии снова преподавать, она вдруг переименовалась и стала социологией государственного муниципального управления. И мне сказали: «Так, а вы не подходите, потому что у вас нет диплома ГМУ». И я пошла, получила диплом ГМУ.
А как вы это все успевали? Ведь нужно было и работать, и дипломы получать, и с детками сидеть. Вы же не только писательница, человек, имеющий 5 дипломов, но еще и многодетная мама. Сколько у вас детей? Секрет открываю.
4 ребятишек. Ну, вообще, на самом деле, ощущение того, что я прям такая мама-квочка, да, и у меня прямо цыплятки вокруг. У меня такого, наверное, никогда и не было. Потому что пока я писала кандидатскую по социологии, собственно, вот только пятикурсница, да, выпустилась и сразу поступила в аспирантуру, и тут же забеременела, старшая дочка родилась, и через 2 года средняя. И потом, знаете, 12 лет я работала, училась, то есть уже такая полноценная, как это, бизнес-леди, если хотите, да, открыла свое консалтинговое агентство, проводила социологические маркетинговые исследования, и уже после этого, да, ну так случилось опять-таки, вот так, видимо, было суждено. Я выхожу замуж второй раз и рожаю еще 2, и тоже с разницей в 2 года. И вот когда я с малышами сижу дома, вдруг в 15-м году я начинаю вот потихонечку, маленькими шажочками, а потом все быстрее и быстрее развивать именно писательскую деятельность вот в сфере короткого юмористического рассказа.
Это как-то спонтанно произошло? Или все-таки, может быть, потребность была душевная и хотелось ее реализовать?
Я думаю, знаете, всю жизнь, с самого раннего детства, я была девочкой, не сидящей с книгой. Нет, такого не было. Я была девочка, которая носится по улице, влезает во все, что можно только влезть, да, играет стопами ребятишек, при этом придумывая свои собственные правила игры. То есть в наш двор специально бегали ребятки из других дворов, потому что знали, что у нас будет вау, как круто, весело, интересно. И игры, одна игра будет сменять другую, чем больше ребят участвовало в играх, тем мне было интереснее. Вот, то есть я всегда вовлекала народ, и это было любопытно. За спиной моей всяческой деятельности я была еще председателем совета дружины своей школы, организовала свой строительный отряд уже, будучи студенткой физтеха, то есть и помощницей председателя правкома студентов уже, когда была пятикурсница, отвечала за культмассовые мероприятия. То есть вот эта жажда общения с людьми, жажда узнавать новых людей, общаться с ними, сплачивать их, соединять интересы, сдавать какие-то обалденные проекты и продукты. Ну и, собственно, еще моя гордость такая, да, я тоже считаю, что где-то в основе моей писательской деятельности это создание студенческого телевидения Уральского федерального университета. То есть это произошло в 2005 году, и до 2011 вот этот коллектив очень бурно работал, выпускал новости УПИ, создавал фильмы и репортажи.
Как интересно. Как удавалось совмещать, и какой рассказ был первым, кто был прототипом? Был ли прототип, или это фантазийная выдуманная история, вот первый рассказ?
Давайте начну с первого вопроса по поводу совмещения. Совмещение всяческой такой бурной деятельности, видимо, как я понимаю, с чем?
С писательством. Мы же про это говорим.
Как вы стали писателем? Я думаю, с рождением детей.
И с рождением детей, и с писательством. Ну, все вместе же совмещали и учебу, да. И рождение детей, и писательство. Да. Оно ж не было так, что сегодня я пишу, детьми я не занимаюсь, нет. А теперь я только учусь. Так не было.
Это точно не было, и я согласна с вами в этом. Я думаю, что секрет, ну вот, моей продуктивности, да, если вот следить за тем, что я там в жизни наделала, не знаю, хорошее, плохое, но надеюсь, что хорошего больше, в том, что для меня отдых — это смена деятельности. То есть у меня нет такого, знаете, вот бегал-бегал, упал и лежу там 3 дня. Ну вот это скучно, просто скука смертная. Поэтому, то есть если я устала, там ребятки говорят, допустим, мам, давай там мультик посмотрим. Я говорю, не вопрос, где мои бусинки? Я буду сейчас творить чудеса, да, и создавать украшения для невесты. Да, завтра сдам, значит, в какой-нибудь салон, да, и получу там, пусть небольшую, но денежку за это творчество. Или я просто там ломаю сухари и делаю там муравейник в это время. То есть у меня не было такого момента, когда я, ну, конечно, если не сплю, я, конечно, тоже человек, я тоже умею спать иногда.
Но в целом... Верится. Я не верю.
Но даже, знаете, даже про сон хочу сказать. Я люблю заснуть где-нибудь... 10:30, то есть раньше, ну, раньше как бы всех, и проснуться 2:00. И вот 2:00 или 3:00 я встаю, полная тишина дома, ну, такое мирное посапывание из всех комнат, и у меня есть вот 1-1.5 часа для создания какого-то шедевра, или я могу ответить студентам на все их вопросы, или там написать статью или рассказ. И вот в это время я хочу сказать, что моя продуктивность, она 3 раза больше, чем продуктивность этого же часа, днём. Но днем.
Да. А на самом деле вы интуитивно пришли к правильному режиму. Правильный режим, я всегда даже на тренингах, на курсах на своих говорю, что ложиться надо 10:00, а вставать 5:00. Это режим бизнесменов, политиков, потому что действительно утром ты встал, ты полон сил, и твой час, он по продуктивности превышает 3 раза продуктивность дневную, потому что голова еще ясна, тело отдохнувшее, но вот 2 часа я не слышала.
Нет, вот у меня немножко другая история, другой секретик. Вот смотрите, я с 2 часов, там, до 3 или до 3:30, может, до 4, поработала в этой тишине. Вселенная и я, да, все спят, все замерло. И снова спать. И когда я сплю вот эти вот 3-4, там, сколько там мне можно поспать, да, там до 7 сейчас первая же смена, надо вставать с ребятишками. я встаю абсолютно счастливым человеком, потому что я уже столько сделала сегодня, понимаете? То есть у меня и силы, и настроение абсолютно другое.
Интересный режим. Первый раз слышу вот о таком подходе.
Вот попробуйте.
Я пока пошла в 5 вставать, там в 5-6 и все, и бодрячком.
Нет, в 5 я не могу.
Ну, днем надо подсыпать хотя бы минут 20, где-нибудь там прикорнуть там немножко. Ну, вот такой режим. Но он тоже эффективный, но каждый же выбирает свою эффективность.
Конечно, конечно.
Про первый рассказ. Как пошли потом циклы? У вас же циклы. Цикл про Аллочку есть, да, с Васей, про вашу маму. Еще про кого? Какие циклы есть?
Рассказов у меня много. У меня есть рассказы для подростков. Вот недавно вышла книжка «Все будет хорошо». Издание «Краснодар». Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков. Издали замечательную книжку, очень красиво оформленную. Художник у нас Анастасия Хорошева.
Это девочка маленькая
нет,
или взрослый
нет,
человек?
Нет, нет, она девушка. Она недавно закончила Уральский федеральный университет, кафедру дизайна. И, в общем, она проиллюстрировала эту книжку. Это книжка для подростков. И почему она так называется? «Все будет хорошо».
Почему?
Почему? Потому что для подростка, какая бы внешняя ситуация, трудная, нетрудная, там политическая, неполитическая была, самая жуткая борьба, самый раздрай, самый большой конфликт – это внутренний конфликт.
У них-то
потому что там созревает новая личность. Она как бы отделяется, да, от родительских ценностей, от родительских там традиций, создает что-то новое. И вот в этом состоянии рождения нового, да, человека, новой личности, постоянно, да, весь мир, он то черный, то белый. Их кидает из крайности в крайность. У них масса внутренних переживаний, каких-то комплексов и так далее. Большие амбиции, еще нет понимания, как это реализовать. Да? То есть вроде всего, все на свете хочется, только ничего не знаю, ничего не умею еще.
Или кажется, что все умею, когда начинаю делать, потом такого наделают, что взрослым не разобраться.
Верно, верно. И вот про эти вот смешные казусные ситуации с подростками масса рассказов. И вот они собраны в одну книгу.
Это одна и та же группа ребят или разные подростки?
Нет, это совершенно разные истории. Они собраны из живых историй и моих подружек, и меня самой, и взрослых. То есть нет одного героя, который прошел бы через все рассказы. Вот это прямо такой вот калейдоскоп.
Это именно особенность этого сборника. Особенность сборника про Аллочку, это про одних и тех же ребят история. А «Лунная конфета» этот сборник, он же особенный.
«Лунная конфета» — это сказки. Вот совсем, совсем сказки-сказки. То есть это сказки для ребятишек, это 7 сказок. Для тех, кто начинает читать. Это такая красивая, квадратная, твердая обложка. И оформлена эта книжка девочкой Тасей Сусловой, которая нарисовала, представьте себе, 100 иллюстраций.
К этой книжке?
К этой книжке. Она работала 3 года. Очень медленно, дотошно. Честно говоря, я даже вообще не верила, что у нас что-то получится. Думаю, ну ребенок рисует, рисует. Ну пусть рисует. Ну какую-то денежку плачу. Слава богу, пусть рисует. И вот ее целеустремленность, самой Таси, увлеченность сказками, плюс еще поддержка мамы. Спасибо Елене Сусловой огромное. Потому что она говорит, ну, Тасечка, не опускай руки, давай работаем. Мы уже, вот смотри, уже треть нарисовали, а еще 2/3 впереди.
А
мы
это
уже
запрос
половину
был, что
нарисовали.
Надо 100. Вот надо 100.
Ну, конечно, конечно, потому что, да, задумка была такая, чтобы на каждой странице у нас, ну, 100 страниц, да, на каждой странице был большой рисунок и немножко текста, чтобы ребенок видел, да, вот визуализация наработала. Каждая история, она сопровождалась бы вот, ну, там, 6-7 иллюстрациями.
Да. Здорово, очень интересно.
Вот такая вот работа сделана, слава богу, книга вышла. Она сейчас представлена будет вот буквально через, наверное, месяц во всех библиотеках Екатеринбурга.
Как здорово, и можно спокойно прийти в библиотеку,
да,
взять книжку, познакомиться,
да,
почитать. А для тех, кто не в Екатеринбурге, где-то в электронном виде, да, ее можно?
Пока нет. Тираж
пока
был,
нет.
Пока первый тираж маленький прошел, но интерес уже пошел, есть надежда. Угу.
Да, зажмем верить, верить, верить.
Да, что будет переиздание прямо в ближайшее время, и эта книга будет прям доступна, я думаю, что и в интернете тоже.
Угу.
Пока в Екатеринбурге.
А другие какие-то сборники?
Да,
ваши?
Давайте.
Причем очень много то, что есть спокойно в свободном доступе, бесплатно на Прозеру. Угу. Спокойно
да.
заходим, читаем, знакомимся.
Лунную конфету можно найти, сказки для сладких снов.
Можно.
Дарья Мясникова, все 7 сказок, ну только что без иллюстраций.
Ну хотя бы да. самим нарисовать как вариант.
Это можно.
Пофантазировать.
Да, да. Вот нет, недавно я приехала из Ирбита, и мне, представляете, прямо сшили красивый альбом. Где там где-то около 40 иллюстраций по всем сказкам детки нарисовали. Это так было приятно, безумно, очень красиво получилось.
Очень здорово.
Ну что ж, вот еще есть одна книга, которая немножечко, знаете, как-то в тень ушла после выхода «Лунной конфеты», и мне даже немного обидно. Потому что вот именно эта книга «Папины проказницы» дала мне, ну, буквально, знаете, такую светлую дорогу в писательство. Потому что до этого я еще думала, ну, может, все-таки я режиссер, да? А может, все-таки я преподаватель социологии, там, бизнес-процессов. То есть мысль о том, что я прям писатель, мне еще как-то было очень волнительно, и мне в это не верилось. Но рассказ из этой книги «Пусть поспеют» про бананы, он дал возможность и уверенность, что все-таки писательское творчество – это мое, я должна этим заниматься. А произошло это каким образом? Этот рассказ я послала на конкурс, Национальная премия, литературная премия «Писатель года». И в 2017 году в Большом зале правительства Москвы мне вручают золотое перо в номинации «Юмор». Именно за этот рассказ, вот из этой
как
книжки.
Как чудесно.
Про мое детство, это вот уже конкретно мое советское детство. Вот на обложке изображена Галина Викторовна, Владимир Дмитриевич, Иринка, моя сестренка, и я. Такая смешная, беззубая 4-летняя Даша.
Очень здорово, что такие рассказы сейчас есть, что они пишутся, потому что мы-то ведь тоже росли в детстве, там, Денискины рассказы,
да.
Все у нас было, а сейчас думаешь, действительно, а современным-то детям и подросткам что читать, оказывается, вот оно, и для подростков есть, и,
да.
Может быть, там, пусть про 44-й год, но оно же современным языком.
Конечно.
И все это очень интересно и актуально. И здорово просто. Спасибо вам большое. Главное, что совмещать реально.
Да.
Трудно. Честно, трудно.
Я думаю, что все эти люди, о которых вы говорили, эти наши великолепные писатели, они просто имели огромный опыт общения с людьми. И именно опыт общения с людьми, он и дает вот это желание передать, да, бумаги, эти все истории.
И даже их опыт в работе, взять ту же Агату Кристи. Почему у нее все время происходит отравление ядами? Ну, потому что сама Агата Кристи была фармацевтом. На минуточку. А почему доктор Ватсон в Шерлоке Холмсе? Потому что Артур Конан Дойль был доктором, он прекрасно понимал будни врачей и все это рассказывал.
Ну да, давайте еще пару слов скажу, что у меня, конечно же, есть профессиональная моя книжка «Подслушано в универе», где собраны также где-то на 200 страницах истории про преподавателей и про студентов. Все-таки у меня 25 лет стажа в Уральском федеральном. Поэтому, конечно, не могла не создать такую книжку.
Да-да-да, и ведь везде в основе жизненный опыт.
Конечно.
Опыт детства, опыт родителей. Самое главное, как мне кажется, для писателя это уметь наблюдать. И самые интересные истории, они не выдуманные, они из жизни. Потому что такое бывает, и не выдумаешь даже то, что в жизни происходит. Главное правильно заметить, добавить каких-то, может быть, немножко деталей, красиво рассказать, и вуаля, рассказ готов.
Да, например, рассказ там есть «Жизнь без хвостов». Такой рассказ, после которого у меня, знаете, телефон просто взрывался. Мне звонила вся моя кафедра, все мои преподаватели, коллеги, и говорили: «Дарья Владимировна, кто этот студент, кто смог нас 5 лет обойти, да, держать за нос и всех вот так вот обхитрить и получить по всем предметам 5-ки?»
А был такой студент?
Да, и если кому-то интересно прочитать этот рассказ «Жизнь без хвостов».
Надо будет обязательно найти и почитать. Не будем открывать все. Оставим интригу.
Проза.ру, Мясникова Дарья, ищите.
Спасибо вам большое за то, что приоткрыли нам некоторые тайны писательской деятельности. И ведь на самом деле многие писатели, они правда пишут утром. Я даже знаю такое упражнение, называется «Утренняя страница». Встаешь утром и сразу же что-то пишешь, а потом рабочие будни. Потому что, к сожалению, не всегда удается, особенно женщинам. Мужчинам, да, может быть, получается, когда он сел. Владислав Петрович Крапивин, когда он работал, бывает, даже не кушал, приносила все супруга Ирина в кабинет. Мне это все внучка рассказала, так что я знаю из первых уст. А женщина так не может. Ей самой надо приготовить на всю семью, в школу всех собрать.
Будни, будни вообще засасывают. Но надо сказать, что вот если еще про то состояние, когда это я ловлю вот, эту, вот это вдохновение, мне очень помогает дорога. Когда я еду в дороге, особенно в электричке или в поезде, в электричке даже больше всего, еду от Екатеринбурга до Больших Брусян, это вот буквально час десять, но если я не встречаю никаких знакомых, то я беру листочек, любой какой-нибудь, ручку и пишу. И под стук колес рождаются великолепные вещи. Я очень вот знаю вот это состояние, надо его только ловить.
Спасибо вам огромное. А программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова, а гость программы сегодня – детский писатель Дарья Мясникова, и мы говорили о буднях писателя. Небольшие секреты. На самом-то деле не так уж и просто совмещать обычную жизнь и создавать прекрасные произведения. Но самое главное, что есть желание, стремление, и все получается. А мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Да хранит вас всех Господь!